«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в Москве закончил работу Архиерейский собор, который, как мы предполагаем, был созван для того, чтобы подвести такой своеобразный итог 7 лет патриаршества Кирилла. Кирилла Гундяева, который 7 лет назад был избран по местным соборам патриархом московским и всей Руси. И вот предварительные итоги 7-летнего служения 16-го патриарха Московской и всей Руси мы обсудим с нашим гостем, отцом Яковом. Он же наш коллега, автор и ведущий программы «С христианской точки зрения». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вы, во-первых, ожидали 7 лет назад, что следующим патриархом, условно говоря, станет Кирилл?
Нет, не ожидал, каюсь. Я прогнозировал, что будет владыка Климент Копалин, и ошибся. Вот, скажу прямо, я думал, что Кирилл, митрополит Кирилл тогда, вот, слишком прозападный человек. Я недооценил общую картину в стране, потому что кого назначат патриархом, зависело, конечно, не от собравшихся архиереев, а от государственной власти.
А как вам кажется, вот каковы главные отличия Кирилла от его предшественника Алексея II?
Я не вижу ни малейших отличий, скажу прямо. Он моложе. Вы понимаете, это оба человека, представители почти что одной волны. Известный исследователь истории русского православия современного, Николай Митрохин, которого вы, я думаю, хорошо знаете, живущий в Гамбурге, исследовал архивы и выяснил с высокой степенью точности, что в начале 60-х годов кадровый резерв для высшего руководства Московской патриархии оказался странным образом внезапно исчерпанным. Там была вереница смертей, потому что уже пожилые люди. Вот. И пришлось срочно вместо умерших или отправленных в отставку деятелей, очень пожилых, поставить тех, кого готовили с запасом. То есть патриарх Алексей тогда был, ну, по церковным представлениям, неприлично молод. Ему не было 40. Вот, а его сделали заведующим хозяйственным управлением. Это одна из ключевых была должностей. Вот, и этот молодой человек командовал седовласыми архиереями, потому что они все-таки были люди подчиненные. А он, совершенно несомненно, был сотрудник госбезопасности, не штатный, но заключивший с этой конторой, совершенно очевидно, какой-то более тесный, прямой деловой договор, чем большинство несчастных церковных владык. Вот. И тогда же, на 10 лет позже, пришел к церковной власти владыка Кирилл Гундяев. Он был келейник митрополита Никодима, и там тоже была вот волей Божией такая срочность, что митрополит Никодим скончался очень молодым, у него было больное сердце, он был тучный человек, при этом гиперактивный, да еще был вынужден пить с уполномоченными по церковным делам. И митрополит Кирилл оказался фактически вот на хозяйстве по отделу внешних церковных сношений. Потом он бывал в фаворе, бывал в упадке, и будущий патриарх Алексий бывал то в фаворе, то в упадке. Но так или иначе, это в каком-то смысле уникальный случай для церковной истории. Они оба с 60-х годов при власти. То есть прошло более полувека.
Спасибо. С нами вышел на связь отец Всеволод Чаплин. Я думаю, его представлять нашей аудитории не нужно. Добрый вечер, отец Всеволод. Какие бы вы главные здравствуйте. Какие бы вы главные итоги патриаршества Кирилла вот сейчас бы назвали? Еще раз вам слово. Добрый вечер.
Ну, вот видите, в этой кампании, наверное, я должен выступать апологетом Святейшего Патриарха. Сделано это было очень много. Созданы новые епархии, что приблизило епископов к народу. Дан очень мощный импульс к катехизации. Катехизация перед крещением и венчанием сделана обязательной. Появились помощники настоятелей по молодежной, миссионерской, катехизической и социальной работе. И это в значительной степени, конечно, изменило облик церкви, сделала возможным для людей в более сознательном качестве именовать себя православными христианами, простимулировала их к этому. Ну и церковная дискуссия обрела некоторые системные формы, в частности, в межсоборном присутствии, на некоторых официальных церковных сайтах ведется обсуждение многих церковных документов еще до их окончательного принятия, идет обсуждение церковных проблем. К сожалению, в последние, наверное, год или два дискуссии стало несколько меньше. Принятие решений иногда носит такой харизматический характер, без достаточно долгих консультаций, без выслушивания разных точек зрения. Особенно это касается кадровых решений, организационных решений. Но, как я уже сказал, сделано очень многое.
Да, спасибо большое. Оставайтесь с нами на связи. Мы даем слово протоиерею Михаилу Ардову, настоятелю храма царя-мученика Николая II. Михаил Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот какие бы вы отличия видели действующего патриарха от его предшественников?
Сейчас. Прежде всего, я должен ответить моему другу Кротову вот что. Он, очевидно, пропустил это. А я, когда умер патриарх Пимен, то тогда митрополит, да еще архиепископ Кирилл, но он уже заведовал иностранным отделом. И ему, значит, это был, по-моему, 90-й год, ему задали вопрос, а умер Пимен, еще никого, а кто будет следующим патриархом? И он ответил, как провидец. Он сказал, следующим я не знаю, через одного буду я. Я это запомнил и помню это уже четверть века. Вот. Теперь, что же касается
специфики его, так назовем,
остального, да. То, да. Конечно, огромная, не огромная, но большая разница между Алексеем II и Кириллом была потому, что Алексей II вырос не в Советском Союзе, а в Латвии. И, так сказать, там была совсем другая обстановка. И он был, как бы сказать, таким интеллигентом. Что же касается Кирилла, то Кирилл настоящий никодимовец. Это такая отдельная, как бы сказать, школа. И если вы мне позволите, я сейчас расскажу. Он долгое время был ректором Ленинградской духовной академии. И именно обучающиеся в этом заведении придумали некий анекдот. Это я точно знаю, что он оттуда вышел. Что, значит, и вот Владимир Гундяев, он, ну, так сказать, по рождению. И что вот, значит, они рассказывают такой анекдот, эти бурсаки, что в Ленинграде жил мальчик Володя Гундяев, который очень любил ловить котов. И вот однажды он шел по Ленинградской улице и нес двух котов за хвосты пойманных. А мимо него проезжал на машине митрополит Никодим. Мальчик ему понравился, он остановил машину и сказал мальчику, брось своих котов, иди ко мне, я тебя сделаю ловцом человека. То есть он сказал такую реплику, которую когда-то Господь Иисус Христос адресовал будущим апостолам Петру и Андрею.
Да, это, конечно, в тему анекдот. Вот тогда отцу Якову вопрос. Вы разделяете то мнение, что патриарх последние годы стал несколько раздражать обитателей Кремля своими отнюдь не монашескими запросами?
Ну, на такой вопрос, я думаю, никто не сможет ответить, кроме, может быть, отца Всеволода дорогого, потому что это надо быть обитателем Кремля или знакомым, хоть я далек от Кремля, вот так вот технически. Технически близко, а информационно далек. Но я думаю, что ответ отрицательный. Я понимаю, что имеет в виду отец Михаил, но я вот имел честь разговаривать один раз, но долго, с покойным патриархом Алексеем, и пару раз подолгу, правда, с святейшим патриархом Кириллом, еще до того, как он стал патриархом. Я не вижу между ними большой разницы. Мне кажется, ключевое слово советской эпохи, которое здесь приложимо, – функционер. Это не совсем люди, это функции о двух ногах. Они абсолютно взаимозаменяемы. Как говорилось, у нас незаменимых нет. И в этом смысле я не могу сказать, что патриарх Кирилл менее интеллигентен или более интеллигентен, чем патриарх Алексей. Оба одинаково функционеры. И если какие-то различия были, с годами это все стерлось. И я бы даже сказал, что как раз, когда в перестройку пошла свобода на телевизор религиозного слова, как раз святейший патриарх Кирилл производил наиболее благоприятные впечатления и более приятные, чем митрополит Петерим, который был похож на Дедушку Мороза, но говорил как секретарь Дома управления, и чем будущий патриарх Алексий. Вот. Владыка Кирилл говорил свежо, эмоционально, это очень важно, у него хорошо поставленный голос, и обычно толково. Вот. И я думаю, что многим людям это помогло обратиться к церкви, я надеюсь. С годами это все, к сожалению, стало буксовать, потому что власть, она очень отсекает человеку от живого общения. И когда говорящий не знает, сколько стоит телефонный звонок по автомату, вот, или какого размера пенсии, это производит не очень хорошее впечатление. Что до часов, дворца, дорогих машин, квартиры в доме на набережной, я думаю, что все это святейший патриарх делал сведомо из благословения, повинуясь общей кремлевской атмосфере. Был такой золотой период, угар. Вот. И не думаю, что его кто-то из-за этого осуждает. Думаю, наоборот. Там представление о жизни, точнее, понятие, похоже на понятия феодальные. Вот к нищим относятся как к носителям опасной болезни. Власть ассоциируется с золотом, деньгами и богатством. И если бы патриарх Кирилл вел себя, как, скажем, покойный сербский патриарх, и ездил на трамвай, его бы просто заставили уйти и поставили бы другого. Такова картина по всей России. Номенклатуре нужен номенклатурный деятель.
Давайте отцу Всеволоду передадим слово. Как вы считаете, вот, не слишком ли патриарх увлекается вот такими новейшими средствами коммуникации, как телевидение и вообще выступление в не совсем классических формах перед верующими?
Ну, а что в этом плохого? Еще будучи митрополитом, он вел телепрограмму, и сейчас духовенство достаточно активно появляется по телевизору. Ведь, видите, дело не в том, через какие технические средства обращается пастырь к посомам, а в том, что он обращается. Ведь священник, епископ, патриарх обращаются не к компьютерным программам и не к техническим телевизионным средствам, а к людям. И если сегодня есть возможность через эти технические средства общаться с людьми, почему нет? Было вот сейчас рассказано несколько анекдотов. Любые анекдоты, наверное, могут иметь место, но действительно христианин, тем более священник, тем более епископ, должны ловить человеков. Ловить их для Царства Божия, в смысле, чтобы заставлять что-то делать, да, а словом уловлять их для Христа. Без этого нет церкви. Очень многие сегодня хотели бы, чтобы церковь где-то спряталась, осталась за воротами храмов, не будоражила бы совесть, не говорила бы неудобную правду. А вот для церкви это смерть. Церковь должна говорить, церковь должна общаться с людьми, как пишет апостол, во время и не во время, то есть вне зависимости от того, ждут ее слова или нет. Будет плохо, если церковь превратится в такую бюрократическую структуру, в которой говорить может только один человек или там какая-то избранная группа лиц, в структуру, в которой будут возможны только округлые, такие небудоражащие совесть, политкорректные слова. Это будет плохо. Ну и, собственно, святейший патриарх там говорит достаточно ярко. Я вообще желаю, чтобы он больше имел возможности спорить с окружающими, чтобы с ним спорили, чтобы он мог высказываться ярко, чтобы он не оказался зажатым в формат официальных заявлений, каких-то деклараций, докладов. Это живой человек, иногда, может быть, ошибающийся, иногда могущие высекать искру из слова и из той или иной общественной ситуации. Вот таким должен быть на самом деле любой священник, особенно которому есть что сказать.
Спасибо отцу Михаилу. Вопрос. Михаил Викторович, как вы считаете, не слишком ли патриарх вовлечен в политическую деятельность? Вот мы помним, что он даже напрямую участвовал в агитации за президента Владимира Путина в 2012 году, хотя, по-моему, у того и не было особо серьезных конкурентов.
Ну, понимаете, в чем дело? Не надо забывать, и это мы не забываем, что Московская патриархия – это детище Сталина. Это он это в 43-м году все это спешно сделал, сделал Сергий и все такое. Поэтому, соответственно, она, у нее, так сказать, как бы сказать, генная связь с властью. Поэтому, соответственно, от нее требуются такие услуги. Они их охотно, как я понимаю, предоставляют. Так что тут ничего удивительного нет. Но это, к сожалению, мне кажется, каких-то людей, которые могли бы стать православными верующими, отталкивает, потому что мы знаем, что люди умные и сознательные не обольщаются современной властью. И тот, кто к ней близок, всегда вызывает некоторые подозрения.
Да, вы как считаете, отец Яков?
Ну, я не могу сказать, что святейший патриарх близок к власти. Он является ее частью. Другое дело, что это не вопрос сталинского режима. Эта проблема уходит в четвертое столетие, когда церковь пошла, приняла союз с государством. Для протестантов это конец христианства, конец церкви. Для меня, мне кажется, что это была такая историческая попытка, в которой был свой смысл, и никто другой бы не отказался, когда тебе протягивает руку император, от такого шанса. Вы понимаете, с патриарха Кирилла, ну, как бы и спрос невелик, 60 лет в строю. Но ведь и многие инославные в России, иностранцы, которые сюда приезжают, христиане, исповедуют принцип, чтобы проповедовать заключенным, надо договориться с тюремщиком. Прошу прощения. И договариваются. Но если ведь по-христиански подумать, то принцип должен быть евангельский. Господь Иисус Христос, чтобы проповедовать заключенным, стал заключенным и погиб от руки тюремного палача. Он не договаривался с тюремщиками. Но требовать это от других, конечно, невозможно. Полторы тысячи лет церковной истории не вычеркнешь. Сегодня Московская патриархия выполняет, в общем-то, те же функции, что в XIX веке и в XVIII. И Путин сменил, ну, не Путин, а уже Ельцин. Все процессы начались при Ельцине и Горбачеве. Горбачев и Ельцин предпочли видеть православие на месте марксизма, я думаю, потому что на Западе марксизм к 90-м годам потерял всякое значение. А вот религиозный фактор на Западе по-прежнему силен, вопреки предсказаниям в начале 20 века, что религия вымрет. Вот марксисты вымерли, а верующие остались. И сегодня именно Московская патриархия, которая говорит от имени России как величайшей христианской державы, православной державы, она, как мы видим, помогает Путину, потому что и Папа Римский с трепетом относится к Московской патриархии, и ради нее даже готов отодвинуть в сторону Украину, украинский вопрос. Вот. И многие верующие в разных странах мира благожелательно смотрят на реставрацию православия как государственной религии, хотя они никоим образом не люди с советским прошлым.
Да, вот вы заговорили про украинский вопрос, хотел отцу Всеволоду задать вопрос. Вот все мы помним, что в 2008 году, когда был конфликт с Грузией, тогда патриарх Алексей II не торопился принять вот Абхазию, Южную Осетию в такие, ну, под свою юрисдикцию, что ли, что называется. А вот с Крымом поступили иначе. Как вы считаете, отец Всеволод, не создало ли дополнительные проблемы во взаимоотношениях наших церквей то, что Крым, что ли, и в церковном смысле тоже вовлекли в орбиту Московской патриархии?
Самое удивительное в том, что вот эта ваша схема, она совершенно не соответствует реальности. В церковном отношении Крым не претерпел никаких изменений. Он остался частью Украинской православной церкви, которая, в свою очередь, является самоуправляемой частью Русской православной церкви. То есть, собственно, в церковном отношении, по большому счету, Крым никуда не уходил, он оставался частью Московского патриархата, но только в составе Украинской православной церкви. Ничего совершенно не изменилось. То есть архиереи Крымской епархии являются членами архиерейского собора, и один из них членом синода Украинской православной церкви, которая является частью Московского патриархата. Они ездят в Киев, они участвуют в киевских архиерейских соборах. Так что вот это как раз тот самый случай, когда определенные политические изменения никак не привели к каким-то церковным изменениям. Вот относительно власти очень интересный был задан вопрос. А что плохого в том, что церковь взаимодействует с той властью, которую избрал народ, которой народ доверяет, по крайней мере, большинство народа? Что плохого в том, что власть иногда советуется с церковью? Другое дело, что церковь должна занимать несколько более критическую позицию по отношению к власти. Собственно, определенная критика есть, есть определенные расхождения. Я, как многолетний участник диалога между церковью и государством, могу свидетельствовать, что мы часто спорили, да, и сегодня спорим по таким темам, как аборты, как религиозное образование, как место теологии в высшей школе. Очень многие нравственные проблемы мы поднимаем таким образом, что это не очень нравится власть имущим. Вообще наши элиты, как мне кажется, боятся того, что христианский нравственный голос зазвучит сегодня в полной мере, в том числе в средствах массовой информации. Есть всякие грешки у наших власть имущих и у крупных предпринимателей. Об этих грешках нужно прямо говорить. Нам не нужно бояться поссориться с теми, кто у власти, если будем с ними спорить, если будем называть имена, называть конкретные грехи, неправильные поступки, нас только больше будут уважать. Но это не значит, что церковь и государство должны быть врагами, что они должны жить на разных планетах. Все-таки идеал симфонии, то есть свободного взаимодействия церкви и государства, он для православия очень органичен. И император Константин, это все-таки наш святой, это человек, решение которого, образ которого очень важны для нас и являются частью нашего священного предания, то есть частью тех идей, тех текстов, которые составляют основу нашей веры.
Отцу Михаилу вопрос. Михаил Викторович, как по-вашему, состоялось ли покаяние и самих спецслужб отечественных и их наследников с тем, чтобы как-то могла церковь с ними, вот как выразился отец Всеволод сейчас, мирно сотрудничать?
Я только хочу сказать, что требовать покаяния от безбожных и до сих пор достаточно безбожных спецслужб, это, так сказать, невозможно. А вот покаяние архиереев Московской патриархии, которые десятилетиями клеветали на новомучеников, исповедников российских, называли их предателями, воевали с зарубежной церковью. И тут даже тени этого покаяния там в 2000-м на этом собрании не было. Хотя прославили новомучеников, но одновременно, так сказать, митрополит Сергий, который этих новомучеников запрещал и писал, что все это осталось не... знаете, ведь определение, как говорил, писал Иоанн Златоустый, величайший святой, что христианин – это человек кающийся. А поскольку в этой организации никогда никакого истинного покаяния не было, то вот надо на нее так и смотреть.
Как вы считаете, отец Яков, требовалось ли, или вы вообще не ожидали, чтобы было покаяние какое-то после содеянного?
Я вообще не очень верю в покаяние коллективное. И когда у нас говорят, что Германия покаялась в нацизме, это все-таки фигура речи, такого не было. Было покаяние, скажем, канцлера Шмидта. Вот он лично встал на колени. Но я вас уверяю, что это все-таки его личное покаяние. И в этом сам смысл спасения. Господь просит каждого переродиться и повернуться к Богу. Поэтому мне кажется, что это остатки советской психологии, надежда на то, что можно построить Царство Божие на земле какими-то коллективными усилиями. Вот была кампания по коллективизации, была кампания против стиляг, давайте сделаем кампанию по покаянию. В конце концов, вопрос ведь не в том, от чего отказывается человек, а в том, чему он посвящает свою жизнь. Вот таинство крещения, сперва человек поворачивается к сатане, от него отрекается, потом сочетается со Христом. Поэтому слово «свобода» здесь ключевое. Вот отец Всеволод говорил о разногласиях со властью, о спорах со властью. Но ведь это споры о чем угодно, но не о свободе. И церковь, к сожалению, выступает в данном случае, Московская патриархия, как скорее противник свободы. Насаждение в школах религиозного образования строго православной традиции и очень узкой часть этой православной традиции. Запрет абортов. Ну, тут ничего сильно православного нету. Это позиция многих и протестантских фундаменталистов, и тем более католических. Вот. А по мне, так не царское это дело лезть с такими вещами. Император Константин скончался давно. Святой он не совсем наш, потому что крещение принял от еретического епископа, как известно. Вот. И в святцах он скорее по такой игре природы. Вот. Но главное в другом. И рабовладельческий строй, когда был император Константин, и феодальный строй, они уже давно позади. Мы живем в мире, где проповедь Евангелия, я уверен, именно проповедь Евангелия, дает человеку сознание своей личности, своей свободы, своего творческого призвания. Все это несовместимо с тем, чтобы какая бы то ни была религия получала преференции под именем защиты национальной культуры, потому что культура теперь из личности. И никто ни в школе, ни в детском саду, ни в университете не имеет права из множества религиозных традиций предлагать одно. Здесь точно так же, как с коммунизмом, потому что в 70-е годы, когда нас гоняли на марксизм-ленинизм, чтобы мы его знали, знали правду, в голове была одна мысль: если это правда, ее не надо проповедовать, ее каждый знает сам. Если правда Евангелия – это правда, ее не надо давать в школе и в вузе. Человек сам придет к этой правде. А то, что насаждают как картошку при Екатерине, приведет только к, в конечном счете, к позору для тех, кто насаждает. И ну, какой-то успех, может быть, на каком-то этапе будет, а потом опять лопнет мыльный пузырь, как он лопнул в 18-м году.
Отцу Всеволоду вопрос. Как, по-вашему, вы считаете, что покаяние необходимое состоялось для того, чтобы сотрудничала вновь церковь с государством России?
Покаяние – это, прежде всего, дела, это изменение жизни. Я согласен с некоторыми из выступающих в том, что не знаю церковная традиция вот такого коллективного покаяния в виде какого-то магического действия на какой-нибудь площади или в каком-нибудь соборе. Покаяние – это, прежде всего, личное покаяние человека, но для народа это покаяние в делах, в исправлении жизни. Я считаю, что такое исправление жизни у нас произошло. Россия вновь становится собой, Россия вновь становится верующей, и никто не насаждает силой в школах те же основы православной культуры, как и не насаждает никто теологию в вузах. Пожалуйста, люди имеют возможность выбрать между 6 вариантами мировоззренческих курсов в школе. Это 4 вида основ религиозной культуры: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Это светская этика, это основы разных религий, что называется, в одном флаконе. И вот как раз в этом-то и есть свобода выбора. У нас и в Советском Союзе было в школе только одно мировоззрение, и в некоторых западных странах сегодня пытаются только одно мировоззрение, и секулярное, полуатеистическое, квазиатеистическое в школах насаждать. В некоторых республиках, в России, у нас сегодня возможно выбирать только основы всех религий сразу или светскую этику, и таким образом ограничивается выбор для верующих людей, для тех, кто хочет изучать именно основы своей религии. И вот в этом проблема. Я считаю, что сегодня свободе больше противостоит не сообщество верующих людей, православных или мусульман, а те, кто хочет поставить знак равенства между секуляризмом, идеей безрелигиозного устройства общества, и наукой, и объективностью, и деидеологизацией. Вот мне кажется, что сегодня агрессивное неверие, попытка вытеснить силой, политической силой, информационной силой, вытеснить религию из общественной жизни более тоталитарно, чем то, что делают верующие люди. Мы не навязываем, мы предлагаем. Конечно, стараясь использовать для этого все имеющиеся системы межличностной коммуникации, будь то школа или средства массовой информации, или, там, не знаю, какие-то общественные собрания. Но у нас, слава Богу, нет религиозной полиции или религиозной армии, которые могли бы кому-то что-то навязывать. Но а предлагать, так кто ж нас может лишить такого права? А почему некоторые считают, что неверующие люди могут в обществе активно пропагандировать свои взгляды, а верующие нет?
Спасибо. отцу Михаилу вопрос. Вы тоже согласны, что покаяние никак не может быть формализованным? Мне кажется, что реабилитация расстрелянных священнослужителей – это своеобразная формальная сторона покаяния, и также должны быть осуждены и органы, их покаравшие. Как вы считаете?
Знаю, что мы историю церкви немножечко знаем, и когда были вот такие катаклизмы, как произошло в 20 веке у нас, то собор, поместный собор, архиерейский собор должен был осудить все то позорное прошлое патриарха, лже-патриарха Сергия, все, что они, борьба за мир, это позорное, все, что они, как они прислуживали большевикам. И это, я не говорю, чтобы кто-то там лично каялся, но осудить вот все эти поступки они были обязаны. А поскольку это не осуждено, то это все и волочится. И сейчас будут прислуживать этой власти.
Да, вот как по-вашему, отец, пока нет вот формального покаяния, ведь кажется, все дозволено, что ли,
честно говоря? Все-таки главная особенность советской жизни, и то, чем она, кстати, отличалась даже от революционной жизни, это, как сказал Джанни Родари, Джельсомино в стране лжецов. Сшибка, когнитивный диссонанс. Видим одно, слышим совсем другое, как в известном анекдоте, когда в брежневскую эпоху человек идет к окулисту или к отоларингологу. Вижу одно, слышу другое. Так вот, проблема покаяния. Покаяние тоже может быть лицемерным, невротическим. Оно может быть бегством от действительности. Поэтому покаяние – только малая часть духовной христианской жизни и любой религиозной жизни. Вот. И главная проблема как раз водораздел проходит не между верующими и неверующими, а между тем, кто вот соблюдает заповедь «не лжесвидетельствуй», и теми, кто выдает черное за белое. Первый раз дубинками ОМОНовцы избили православных, которые посмели уйти из Московской патриархии, причем вместе с храмом, тогда это еще формально было возможно. Это было летом 1992 года в Ногинске, теперь опять Богородск. Предложение патриарха Алексий, кстати, Ельцину направлял с просьбой запретить проповедь иностранных миссионеров в России. Это было, извините, в ноябре 1991 года. Разгар демократии, как бы. Все 90-е годы и патриарх Алексий, и митрополит Кирилл, и отец Всеволод Чаплин, кстати, сражались за новый закон против свободы совести, ограничивающий права иностранных миссионеров. За последние несколько лет пространство религиозной свободы еще более сузилось на законодательном уровне. Позорный закон о двушечке, да, или там трешечке для якобы кощунников. Позорный закон, бесчеловечный закон, принятый в том числе с ведомым одобрением патриарха Кирилла. Самый позорный, на мой взгляд, акт, который сделал святейший патриарх Кирилл, это то, что он послал в суд над Толоконниковой и Алехиной своих представителей как свидетелей обвинения официально. Вот. Но что в этой ситуации делает человек? Вот у него ребенок идет в школу, формально, юридически он может выбирать из шести направлений, а неформально – чисто по-советски ему объясняют, что либо православие, либо ищите другую школу. В провинции это сплошь и рядом, но и в Москве также. Когда в МИФИ ввели кафедру теологии специально под владыку Илариона Алфеева, студентов сгоняли насильно, обещали им привилегии, если они будут ходить на лекции и так далее. И там выбора совершенно нету. Так что проблема не в том, какие отношения у какой-то церкви должны быть с государством, а в том, что не надо врать, в том числе посредством межличностной церковной коммуникации.
Да, вот вы острую тему затронули. Давайте отцу Всеволоду этот же вопрос зададим. Как, по-вашему, омрачило ли первые годы патриаршества конфликт вокруг выступления «Пусть рает»?
Ну, вы знаете, собственно, конфликты создали не мы, создали те, кто пытался вот этим кощунственным, на самом деле, действием заставить православных христиан примириться с осквернением своих святынь, привыкнуть к тому, что можно безнаказанно вот так нагло просто бросать вызов и вере, и ее священным символам, и людям, которые исповедуют эту веру и почитают эти священные символы. Естественно, людей это очень покоробило, естественно, люди возмущенно ответили, и этим дали понять, что все-таки жива православная Россия, что не стоит ее дрессировать через вот такие наглые акции. Церковь не настаивала на какой-то строгости наказания. И, кстати, закон, который запрещает оскорбление чувств верующих и оскорбление почитаемых верующими предметов, а также знаков и эмблем других мировоззрений, действовал у нас и до этой истории, просто он был усилен, был ужесточен после этой истории. И я считаю, что это очень правильный закон, это очень правильные меры для всего современного мира. Понимаете, для кого-то важнее всего земная человеческая жизнь, а для кого-то важнее всего святыни, священные места, священные имена, священные книги. И если не будет с точки зрения закона, с точки зрения государства равного отношения к разным мировоззренческим группам, то есть к тем, для кого самое главное – это земная жизнь человека, и тем, для кого самое главное – это вера и святыня, то будет постоянно происходить общественный конфликт. Особенно это актуально, конечно, для тех обществ, где одновременно присутствует значительное количество последовательных верующих, в частности, мусульман, и где есть такая агрессивная секуляристская политика, то есть политика агрессивной светскости. Если не остановить попытку самоутвердиться силой за счет других со стороны религиозных людей или со стороны неверующих, то общество не будет стабильным, его ждет серьезный конфликт. Вы знаете, у нас ведь есть не только псевдорелигиозный экстремизм, у нас есть и антирелигиозный экстремизм. Вот то, что сделали женщины в храме Христа Спасителя, это самый настоящий, с моей точки зрения, антирелигиозный экстремизм. Если его не остановить достаточно решительно, это чревато серьезными общественными конфликтами. Ну а в школах на самом деле все-таки навязывают сейчас в основном как раз светскую этику и основы разных религий, то есть все-таки диктат применяют как раз сторонники утрированного понимания светскости.
Отцу Михаилу задам тот же вопрос. Как по-вашему, допустила ли Русская Православная Церковь ошибку с участием вот в уголовном преследовании девушек из Пусси Райот?
Я считаю, что это, что их надо было наказывать не тюрьмой, надо было их просто взять и выпороть там, прямо на паперти. Потому что это действительно отвратительно, то, что они сделали, это действительно кощунственно, все. Но я скажу, что оскорбление религиозных чувств – это действительно существующая вещь. Но у меня, например, вот мои религиозные чувства были оскорблены, когда я узнал, что святейший патриарх Кирилл освящает икону на Спасской башне, отреставрированную, а там наверху красно-масонско-коммунистическая звезда. Он должен был сказать, вот пока вот эту дрянь вы не уберете, я здесь освящать ничего не буду. И мои религиозные чувства вот этим оскорбляются.
Да, отцу Якову тоже вопрос.
Можно все-таки я справку дам для слушателей, потому что память человеческая быстро все вытесняет. Выступление Толоконникова, Алехина и других женщин, я не вижу причин называть их девушками, это унизительно, взрослые женщины, в храме Христа Спасителя приобрело такую огласку реакцию, потому что состоялось накануне выборов президента. И ключевыми словами, за которыми, собственно, и последовала расправа, были слова о том, что под церковными ризами прячутся голубые гибиски, погоны. Именно то, о чем говорит отец Михаил Ардов. Просто то, как говорит отец Михаил, слышат очень немногие, в силу того, что радио «Свобода» лишено уже радиоэфира. Вот. А то, что сказали Толоконникова, Алехина и другие, оказалось услышано и понято во всем мире к вопросу о покаянии. Действительно, голубые погоны. Не всегда формально, но практически всегда неформально. Вот. Одобрение деятельности госбезопасности при советской власти с 90-х годов ширится среди православных Московской патриархии, к сожалению. Так что здесь, что уж говорить о люстрации или покаянии, когда даже владыка Хризостом Мартишкин, бывший архиепископ Вильнюсский, который единственный в начале 90-х признался, что он сотрудничал с КГБ, И при этом он же ставил больше всех интеллигентов в священники, делал то, что КГБ было не угодно. Вот. И спустя 12 лет он это свое покаяние дезавуировал, сказав, что, конечно, было, но ничего катастрофического я в этом теперь не вижу. Вот. Так что происходит такая контрамоция, по слову братьев Стругацких, движение вспять. И это особенно, конечно, печально, потому что это происходит вопреки движению в других религиях, вопреки движению во всем мире. Вот. И, конечно, в этом смысле наибольшее кощунство – это когда обижают какого бы то ни было человека. Вот. Конечно, я думаю, что и Толоконникова с Алехиной пошли плясать в храм Христа Спасителя только после того, как в течение многих лет, как и большинство жителей России, убедились, что просто правда путем обращения в суд, путем политической деятельности и так далее, им не найти. Это был жест отчаяния, который, естественно, никого не может оскорбить, а только вызывает сочувствие.
И мне кажется, что в колонии они вели себя как раз вполне по-христиански, вступали за своих товарок по несчастью, писали за всех жалобы, помогали.
Ой, я боюсь, что это по нынешним меркам, вот даже уже как-то трудно сказать, что это по-христиански. Но то, что они вслед за Спасителем повторили подвиг, сошли во тьму, в древности тьмой называлась именно тюрьма. Она была действительно без окон, такая замкнутая кабинка. Вот. Это действительно некоторый подвиг сошествия в тюремный современный ад. Сейчас они занимаются помощью заключенным, вот, и я, прежде всего женщинам. И я думаю, что это показывает задним числом, на самом деле, здоровые нравственные чувства, чистоту сердца и нежелание кого-то оскорбить, а желание восстановить справедливость. То есть именно то, о чем молятся верующие люди Богу. «Приди, суди народа земли».
Да, отец Всеволод, вот вы следите, может быть, за судьбами этих двух девушек, ну, осужденных когда-то. Они же стали вполне такими добропорядочными членами общества, и ими может только гордиться Россия.
Одна из них, госпожа Толоконникова, мне писала, еще находясь под следствием, насколько я понимаю, в письме было сказано примерно следующее. Я сожалею, если чем-то оскорбила верующих людей, но все-таки поступок свой она не перестала считать правильным. Вот вы знаете, все бы изменилось в отношении церкви к этим женщинам, если бы они сказали: слушайте, мы были не правы, мы приносим покаяние, мы поняли, что мы доставили вам большую боль. Вместо этого продолжалось отстаивание своей позиции. Ну что ж, позиция так позиция, люди на какую-то мировоззренческую позицию имеют право, и на политическую позицию тоже, но они не имеют право оскорблять то, что бесконечно дорого для верующего человека, то, за что верующие люди готовы были идти на смерть и шли на смерть, особенно в начале 20 века, в период гонений на веру и на святыни. И вот поэтому остается непонимание. Вот все бы было прощено, и мы бы их обняли и расцеловали, целомудренно, конечно, если бы они сказали, мы были неправы, мы поняли, насколько большая была боль, мы не хотим делать что-либо подобного в будущем.
Да, отцу Якову зачем
слово. Я дам справку, что в начале 20 века, в 1922 и 23 годах, когда большевики изымали церковные ценности якобы для продажи в пользу голодающих, чтобы купить зерна, на самом деле ничего куплено почти не было, святейший патриарх Тихон благословил отдавать и церковные сосуды даже, и митрополит Вениамин благословил петербургский, хотя потом был расстрелян. То есть у церкви, как тогда подчеркивали многие специалисты по церковному праву, отношение к святыне такое. Не суббота для человека, не человек для субботы, а суббота для человека. Ради спасения можно отдать все. И в этом смысле мы поклоняемся именно Богу, а все остальное – это только средство. Это с одной стороны. С другой стороны, в 90-е, в 2000-е и сейчас Русская Православная Церковь Московского Патриархата не только спокойно смотрит на то, как оскверняются богослужебные сосуды, утварь других православных юрисдикций в России, но часто и сама к этому призывает. Что, и мы знаем, что сносились и церкви, мы знаем, как кощунственно с точки зрения православного человека вели себя в Суздале представители судебной и других властей, изымая, пытаясь изъять мощи святых у тех православных, которые не угодны московской патриархии, как их обзывали, педофилами и так далее. То есть это двойной стандарт. Свои святыни ценятся, свои святыни якобы почитаются, чужие, наоборот, готовы стереть в порошок. И я думаю, что не вера или неверие прежде всего беспокоит современного человека, а последовательность, чтобы не было вот этого двойного стандарта. И свобода – это прежде всего единый стандарт для всех и во всем.
Отцу Михаилу тогда вопрос, раз мы уж сегодня говорим о патриархе Кирилле. Как по-вашему, он соответствует, его образ, такому идеалу, который, очевидно, видит, может быть, или власть российская, или общество в своем пастыре духовном?
Ну, понимаете, я думаю тут так, что кто-то видит, а кто-то не видит. Я принадлежу именно к этой суздальской юрисдикции. Вот, и для меня и вся его карьера, и вся его жизнь, и то, что он Никодимовец, любимый ученик, и, конечно, самый способный ученик Никодима, все это меня от него отвращает. Хотя я признаю его ум, талант и, так сказать, организаторские способности, как его еще называли до того, как его избрали на эту должность, что успешный менеджер, все это, что называется, при нем. Но я, так сказать, слава тебе, Господи, в 93-м году из патриархии ушел, и не было ни одного дня, чтобы я об этом пожалел.
Да, вот отцу Всеволоду тогда вопрос. Ну, Михаил Викторович вспомнил самое такое безобидное, успешный менеджер. А вот у нас сегодня не пришел наш гость Сергей Бычков. Так он более жесткие формулировки применял в свое время к патриарху Кириллу. Как вы считаете, вот это следовало ли церкви в каком-то таком официальном порядке оспорить вот эти оскорбительные для него подозрения и снять их раз и навсегда?
Видите, с господином Бычковым мы много спорили и даже судились, я выиграл суд у него. Вот, правда, в основном мы на этом суде говорили о личности самого господина Бычкова. Вы знаете, патриарх все-таки не менеджер и не управленец. Он харизматик, он верующий человек, он считает, и, как правило, обоснованно считает, что у него есть особая религиозная миссия, что он говорит, чувствуя Божью волю. И, в общем, я согласен с тем, что часто это бывает так. Но все-таки при этом есть, конечно, у меня одна претензия, я о ней за последние несколько недель много раз сказал. Святейший патриарх должен, на мой взгляд, прислушиваться и к тем людям, которые ему говорят, что в чем-то он не прав, к тем людям, которые на его решение, принимаемое часто очень быстро, могут сказать «нет». Вот я сказал «нет», и, кстати говоря, раньше говорил «нет». В итоге сейчас я из церковного управления исключен, хотя считаю, что у меня есть какие-то идеи, касающиеся будущего церкви, которые могут не совпадать с идеями Святейшего Патриарха, но которые нужно выслушать. И поэтому я сейчас эти идеи предлагаю не через внутреннюю дискуссию, а через обращение ко всей церкви, через интернет, через СМИ. Вот должен быть некий баланс между харизматизмом и принятием или выслушиванием, по крайней мере, мнения других людей. Вот этого баланса желаю Святейшему Патриарху. Этот человек, уже, конечно, имеющий определенный возраст, в этом возрасте меняться трудно, но меняется жизнь, и в церкви становится больше людей, которые имеют собственное мнение, которыми не покомандуешь так, как командовали священники, епископы бабушками в 80-е годы или в начале 90-х. Церковь становится очень многоликой, и люди в ней хотят иметь какое-то суждение о будущем церкви. Вот очень важно этих людей сегодня не отбрасывать, не обвинять в том, что они разрушают какую-нибудь вертикаль, а выслушивать. И в этом залог будущего церкви. Все командные системы, все системы, в которых замалчивается та или иная дискуссия, не имеют будущего. Это касается, кстати, и нашего государства, вернее, некоторых его элементов, которые, что называется, считают снятыми некоторые вопросы. Это касается и церкви. В церкви велика власть епископа, но она не абсолютна. В церкви есть место харизматическим личностям, сильным личностям. Но и их видение прошлого, настоящего и будущего должно чем-то поверяться. А поверяться оно должно, во-первых, все-таки настроенностью сердца на волю Божию, и, во-вторых, советованием с другими людьми.
Спасибо. Как, по-вашему, отец Яков, возможен ли такой баланс, о котором сказал Всеволод?
Нет, он невозможен, конечно. А вот дело в том, что главный враг свободы – это не рабство. Главный враг свободы – это псевдосвобода, имитация свободы, эхо свободы. То, что предлагает отец Всеволод, это и есть типичная совковая псевдосвобода. Как в 90-е годы был короткий период более-менее демократичный, а затем все свелось к праву народа подавать мнение, теперь уже и по интернету. Но, как сказал тот же отец Всеволод, очень едко в свое время, он назвал вот людей, которые пытаются этот баланс интернет-публикациям восстанавливать, сетевые хомячки. Теперь, к сожалению, он сам оказывается в этой ситуации. Не подача петиций и мнений. Невозможность холопа о чем-то просить барина. Демократические механизмы, обязывающие руководство к определенной политике, в том числе механизмы голосования. Не надо изобретать велосипеда. Русская православная церковь Московского патриархата не единственная в мире. И в других православных церквах такие механизмы есть, и они действуют. И первая часть этого механизма, во-первых, религиозная свобода для других, не может быть свободы внутри церкви, которая отрицает свободу для свидетелей Иеговы, для саентологов и так далее. Во-вторых, создание юридических прав у отдельно взятой общины. Вот отец Всеволод, как я понимаю, остается, слава Богу, настоятелем церкви святителя Николая на Трехгорке, на Пресне. Вот. Значит, чтобы действительно приход отца Всеволода мог собраться и решить, ему ли быть настоятелем или кому-то другому, на русском служить или на английском, или что-то еще. Чтобы приход вместе с храмом мог перейти в другую юрисдикцию, как это во всех других православных церквах мира. В Украине это ближайший пример, в американском православной церкви подальше пример, но это все свои приходы, свои православные, значит, это можно. Вот. И тогда, вот хотя бы эти два пункта, и тогда потихонечку мы, православные, начнем выползать из той вертикали власти, в которую мы себя погрузили, потому что сейчас русская православная церковь просто слепок с путинизма, выстроенный по этим самым законам, когда формально можно чего-то такое вякать, но всем на это наплевать. Вот. И, конечно, это абсолютно чуждо не только духу церкви, но и человечности как таковой.
Да, отец Михаил, вопрос. Вы согласны, что за время патриаршества Кирилла произошло только ограничение свободы, а не обретение свободы, как хотелось бы?
Ну да, скорее всего так, но это, понимаете, в чем дело. Мы уж когда уходили, никакой надежды на то, что патриархия начнет, ну, по крайней мере, процесс оздоровления не было, и сейчас его, естественно, нет. Так что это все разговор, очень мило так поговорить, вот даже с отцом Всеволодом. Все, но это все сотрясание воздуха, все это далеко от реальности.
Ну, не знаю, насколько это уместно, что мы, мои гости хотели бы пожелать следующему отрезку патриаршества Кирилла. Отец Всеволод, вот теперь уже как независимое лицо, незаинтересованное.
Собственно, уже сказал, слушать волю Божию и слушать людей. В общем, правильно было сказано, что должны быть какие-то механизмы, гарантирующие обратную связь между церковными общинами на приходском уровне и священно начальством. Собственно, я не предлагаю это. Я предлагаю, чтобы кандидаты в священники избирались приходами, а кандидаты в епископы избирались епархиями. Вот такой системной, гарантированной обратной связи должно быть больше. Но в целом я считаю, что Господь Россию не оставит, и русскую церковь тоже. Если что-то мы не сможем человеческими силами выправить, сам Господь будет исправлять.
Да, ну что ж, подвели мы спорные итоги. Вы считаете, чего больше, плюсов или минусов в этом патриаршестве?
Для патриарха Кирилла Святейшего, конечно, больше плюсов, особенно в смысле банковского счета. Для русской церкви, конечно, больше минусов, потому что тот кредит доверия большой, который был 25 лет назад, за 25 лет упал ниже плинтуса.
Ну что ж, большое спасибо всем участникам нашего диалога за работу в прямом эфире. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работы Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.